«Живая природа» с Эдгардом Запашным.
Здравствуйте. Здравствуйте, дорогие друзья.
Здравствуйте.
Я бываю, куда-то исчезла. У меня так было, знаете, когда в Кремле была возможность перед главой государства что-то сказать, а до этого 3 часа молчал. Все пересохло, и вышел на трибуну, и понимаю, что я просто-напросто начудил.
Ну, слушай, я думаю, никто не обратил внимания на это.
Друзья мои, здравствуйте еще раз. Да. Алексей Тимофеев, Эдгард Запашный, пятница, час, мы перенесли наш эфир. Все это связано с изменением графика моей работы. Мы стали работать теперь по четвергам, поэтому простите, пожалуйста. А может быть, кому-то и удобно стало?
Мне кажется, наоборот, это заслуживает внимания в том смысле, что у зрителя появилась возможность лицезреть ваше представление на один день больше.
Это поэтому... правда, да. Представление добавили, слава богу. Надеемся, что, в принципе, ситуация исправится, и хотелось бы вернуться уже к нормальной жизни. Но наша программа называется «Живая природа». Мы говорим о проблемах нашей с вами жизни. И на сегодняшний день, уже, кстати, не в первой передаче, мы обсуждаем пожары.
Лесные пожары, совершенно верно. Такая больная тема. И с каждым годом, по моим наблюдениям, я не специалист, ну, или там по сообщениям средств массовой информации, кажется, что их становится все больше и больше. Вот достаточно представить там, сколько в этом году, причем полыхает вся земля. И Южная Америка, и, понятно, и Россия, и Греция.
Австралия.
И Австралия, и Турция. В общем, это, конечно, не может не вызывать опасений. И в ответ на опасения вот появляется некий пожарный расчет. В том смысле, что в России по-новому будут бороться с лесными пожарами. Минприроды подготовила новые правила противопожарного обустройства лесов. Документ обязывает строить автоматизированные вышки наблюдения, площадки для авиатехники, пожарные дороги и подъезды к воде. По утверждению авторов проекта приказа, его реализация не потребует дополнительных бюджетных средств. Тоже такое, да?
Но тут видите, какая трактовка. Конечно, строительство новых площадок даже для самолетов, вертолетов, это все равно есть это трата денег. Но говорят, что те деньги, которые тратятся на саму процедуру тушения, это как раз будут уже компенсированы. То есть за счет того, что будет проведена профилактика, и в дальнейшем не придется тратить вот эти дополнительные средства, что бюджет останется в рамках текущего.
Ну, в общем, планируется, что расходы на противопожарные мероприятия даже снизятся, вот в связи с тем, что говорит Эдгард, как и число пожаров. По крайней мере, таковы прогнозы Минприроды России.
Знаете, у меня есть главный вопрос, который витает сейчас у меня, так сказать, в воздухе. Я бы его очень хотел задать. У нас сегодня на связи главный научный сотрудник Института лесоведения РАН Андрей Артурович Сирин. Здравствуйте, Андрей Артурович.
Добрый день.
Можно я вам задам такой вопрос? Прокомментируйте слова президента, который сказал, что увеличение количества пожаров в нашей стране напрямую зависит от глобального потепления. Мол, это нормальное, естественное явление.
Здесь как бы два аспекта. Значит, первое – это рост числа пожаров. Это объективная реальность из-за изменения климата. И это подтверждается конкретными наблюдениями, конкретными фактами по всем регионам планеты. И это прямо указано, например, в документах, в докладах межправительственной группы экспертов по изменению климата. То есть это однозначный факт. То есть изменение климата увеличивает частоту вот таких катастрофических явлений. Это касается не только пожаров, касается и наводнений и так далее. И это подтверждает ежегодный доклад об изменении климата на территории страны, который готовится Росгидрометом и Минприроды России. Второй аспект, значит, то, что было сказано президентом, действительно, во многих природных зонах, во многих экосистемах пожары являются естественным фактором их существования. Ну, классический пример – это саванны. То есть, если пожаров там не будет, саванны перестанут быть саваннами. У нас, например, есть, например, сосняки, есть лиственничники в азиатской части страны, которые периодически, раз там в энное количество лет должны проходить снизовым пожаром. Иначе они перестанут быть именно этим типом леса. Например, вот для центрального региона хорошо знакомы, например, сосняки-брусничники, сосняки-верещатники. Так вот это вот характерный, так сказать, тип пирогенных образований. То есть они перестанут просто быть именно такими.
И будет нечто другое. Андрей Артурович, да, вот что касается инициативы Минприроды, ознакомились ли с ним, со всеми ли пунктами согласны, и действительно ли это некий новый подход к борьбе с лесными пожарами?
Значит, что касается этого подхода, значит, он совершенно правильный, но он отнюдь не новый. Это то, что мы благополучно за 90-е годы и за нулевые годы разрушили. Старшее поколение, наверное, помнит вышки, которые стояли практически в каждом лесничестве, металлические, большие, на которые можно было даже при доступе к ним подняться, посмотреть. Вот. Они были благополучно ликвидированы, начали ликвидироваться в 90-е годы, а после введения нового лесного кодекса их благополучно распилили на металлолом.
Угу.
Да. То есть все это было. Так же, как у нас была лучшая авиалесоохрана в мире, и мы помогали многим странам. Ну, самый известный факт, например, пожары в Провансе, во Франции, тушились как раз при помощи нашей авиалесоохраны. Это еще, кажется, конец 70-х годов.
Но, насколько я понимаю, новаторство состоит еще в том, что некоторые из вышек, которые будут установлены, они будут автоматизированными, ну, то есть автоматизированно следить за пожарами. Помимо этого предполагается, вот я смотрел, что на вышках сотовой связи также будут установлены видеокамеры, которые будут следить за пожарами. В этом новаторство. А вот что касается старого подхода, знаете, мне приходилось слышать, что, в частности, решение проблемы лесных пожаров состоит в том, что ну, просто сейчас лесников стало меньше, людей в лесу, не следят за лесом люди, а раньше следили, и поэтому раньше было меньше
пожаров. А другие в это время костер разводят и
сигареты бросают. Совершенно верно, да.
Скажите, пожалуйста, Андрей Артурович, у меня вот какой вопрос. Я как публичный человек, как общественник, да, очень много получаю гневных порой сообщений от своих подписчиков, которые говорят: Турцию тушим, Россию нет. Вот скажите, пожалуйста, как вообще распределяются силы, те самые силы пожарные, которые есть в нашей стране, потому что получаем сводку, что Якутия действительно горит, а параллельно вроде как наши отправляют зачем-то помогать, да, дружественной нам стране.
Ну, я бы хотел бы сначала вот...
По поводу лесников, да?
По поводу лесников. Угу. Во-первых, никто не предлагает возвращаться на тот же уровень технологический, который был раньше.
Угу.
Понятно, что нет необходимости, например... Потому что фактически эти пожарные вышки – это вариант каланчи, когда на каланче стоял пожарный, который смотрел, где появится дымок в городах. А сейчас, конечно, другой технологический уровень. И что касается вышек сотовой связи, то большинство областей, особенно там, где высокая плотность населения, так и происходит уже... Я думаю, что лет 10 вышки сотовой связи активно используются именно для этого. И меня, честно говоря, удивляет, почему в средствах массовой информации этот вопрос не комментируется. Это в населенных регионах это основное средство получения оперативной информации о возникновении очагов пожаров. Второй аспект по поводу, но прежде, кроме информации о возможном возгорании, необходим должен быть субъект получения этой информации. И здесь центральная фигура, безусловно, лесная охрана, то, что вы назвали. Вот. А лесная охрана, она была фактически сведена на нет лесным кодексом. Это по аналогии, вот давайте завтра уберем институт участковых уполномоченных в системе правопорядка.
Угу.
И что у нас будет? Так вот, лесная охрана – это как раз институт участковых уполномоченных. Потому что лесники знают болевые точки, невозможно следить везде. Но они знают, например, где у них находятся насаждения, подверженные пожарам. Понятно, что, например, сосняки будут подвержены на сухих местах обитания, подвержены пожарам больше, они более пожароопасны, чем, например, лиственные древостои. Лесники знают, куда люди пойдут, например, на пикник, где есть посещение, где возможно возникновение очагов. И они будут следить именно за этим. Вот. Вот поэтому вся информация должна стекаться именно к ним.
С этим разобрались, вот, да. Теперь да, вот да, этот важный да. вопрос, который поднимает
распределение сил, так сказать, российской пожарной охраны. Она справедливая или нет?
Во-первых, всегда нужно помогать. Раз. Второе. Любое, так сказать, представление, реклама наших возможностей – это плюс для страны и плюс для нас самих. Это примерно то же, как аналогия с рынком. Давайте закроем полностью рынок.
Мы-то говорим сейчас о человеческой трагедии, о природной катаклизме, которая нагрянула в нашу страну, и, так сказать, плохо решаемая собственная проблема, а мы начинаем вдруг в это время рекламировать себя на политической арене за счет помощи Турции.
Это не чисто реклама, это помощь людям. Помощь людям, в том числе, кстати, нашим соотечественникам, которые там
обеспечены. Но не в ущерб же себе.
Но граждане-то негодуют.
Нет, а вот я бы хотел остановиться в другом аспекте. Я сейчас посмотрел данные по пожарам в Якутии. Mm-hmm. Так вот, по статистике, мы не будем, то есть по статистике имеется у региональных органов власти, имеется в виду Якутии, только 15% в населенных районах Якутии возникает пожаров по естественным причинам, а в удаленных районах Якутии не менее 30%, а может быть больше, возникает тоже из-за человеческого фактора. Угу. Так вот, если мы это устраним, то у нас освободится гораздо больше сил и средств для того, чтобы тушить пожары, возникающие по естественным причинам. И необходимо, конечно, восстанавливать, почему-то об этом мало говорят. Есть система грозопеленгации, она была в Советском Союзе. В Америке, например, есть национальная сеть локаций гроз, вот, которая состоит из сотни станций слежения, которые позволяют на значительном удалении, то есть это сотни километров, установить точки, где возникают грозы, и, соответственно, обратить внимание именно на эти районы. И дальше исключается уже, значит, авиаразведка, другие средства и так далее. Значит, у нас это было. Это было благополучно, так сказать, утеряно. Это нужно восстанавливать. И, конечно, эти вот... Я совершенно полностью согласен с точки зрения Минприроды. Любая профилактика, любое предупреждение стоит существенно меньше, чем устранение потом уже возникновения.
Да, вот в завершении я хочу вас спросить, вот то, с чего начали. С тезиса президента о связи, и которое вы, собственно, подтвердили, о связи изменения климата и увеличения числа лесных пожаров. Значит ли это, что с каждым годом дальше пожаров будет все больше и больше?
Скорее всего, да. Нет, будет... Угроза пожаров будет возрастать, а количество пожаров зависит от нас. Почему, например, не горит? Почему горит Карелия, не горит Финляндия? Почему горят субъекты Российской Федерации в европейской части страны, не горит Беларусь? Или, допустим, почему, например, очень мало пожаров практически нет в Татарстане, в Чувашии? Там очень много сосняков на сухих почвах. Значит, причина не в естественном факторе.
То есть люди отработали.
Не только в нем, скажем так, да, не только в этих объективных условиях, да, изменения климата.
Михаил Владимирович.
Даже в большей степени.
Андрей Артурович. Мы вас благодарим, да. Спасибо вам большое, очень интересно, познавательно, есть над чем задуматься. Главный научный сотрудник Института лесоведения РАН Андрей Сирин был у нас на связи.
Да, Андрей Артурович, спасибо, всего доброго, давайте секундную паузу и вернемся.
Вы слушаете «Радио Спутник».
Ну, вообще, я соглашусь с нашим спикером. Торфяники-то в Москве перестали гореть?
Ну, да.
Пару лет подряд, помните, да?
10-й год, 11-й год, вся Москва в дыму, огромное количество, ну, не огромное, большое количество преждевременных смертей у пожилых людей, которые не справлялись ни с дымом, ни с этим. Да, и в этом году, ведь лето тоже было очень жаркое.
Да.
Но дыма не было.
Не было. Не было. Правильно. Люди отработали, слава богу, профилактика проведена, и это надо делать по всей нашей стране. Друзья мои, начинается грибной сезон. Мы с Алексеем вначале говорили о том, что есть полное ощущение, что лето закончилось, да. Наступает такая погода уже
осенняя,
прохладная.
Сегодня в Москве прохолодно, и предыдущие два дня вообще проливные дожди не прекращались ни днем, ни ночью.
Ну, в общем, создается благоприятная обстановка для того, чтобы грибы напомнили о своем существовании, а грибники пошли в лес.
Эдгард, а вы любитель этой, как это, тихой охоты?
Я вот как ребенок был несколько раз с родителями, с родственниками в советское время, во взрослом возрасте уже не ходил. Угу. Вот, хотя это прекрасное время провождения.
Нет, это классно, но надо же понимать, что собирать-то.
Только со специалистом надо
вот
идти. Во-первых, тут надо понимать, что есть всегда определенная угроза, ты можешь со змеей столкнуться, ты можешь столкнуться с клещом, ты можешь подобрать неправильный гриб и в результате отравиться, в конце концов. Поэтому здесь вот именно это мероприятие надо только с опытными людьми проводить.
Значит, раздельный сбор. Роспотребнадзор опубликовал правила и рекомендации для сбора грибов. Управление ведомства по городу Санкт-Петербургу напомнило, что отравиться грибами могут не только дети, но и взрослые. И чтобы избежать неприятных последствий, важно соблюдать меры предосторожности. Коротко пробежимся. Не знаешь — не бери. Вот это золотое правило, да? Собирайте только хорошо знакомые виды грибов, говорят в Роспотребнадзоре. Нужно собирать грибы вдали от дорог, магистралей и вне населенных мест. Собирать грибы в плетеные корзины. Так они дольше будут свежими. То есть не собирать ведра в полиэтиленовые пакеты или мешки, потому что это приводит к быстрой порче белка, из которого да. состоит, собственно, белок. Нельзя собирать старые переросшие червивые неизвестные грибы, нельзя пробовать грибы во время сбора, нельзя подвергать грибы кулинарной обработке через день и более после сбора. То есть собрал, сегодня нужно уже что-то с ними сделать.
У нас на связи миколог, автор научно-популярных книг о грибах, Вишневский Михаил Владимирович.
Михаил Владимирович, здравствуйте. Михаил Владимирович.
Вы нас слышите?
Давайте мы попробуем тогда еще раз связаться с Михаилом Владимировичем, а пока еще к рекомендациям и советам от Роспотребнадзора. Значит, обязательно срезать каждый гриб с целой ножкой. Обязательно. Нельзя хранить грибы в тепле. Это скоропортящийся продукт. Нельзя мариновать или солить грибы в оцинкованной посуде и глиняной глазурованной посуде.
Вообще, я сейчас вспоминаю свое детство, а я поменял примерно 50 школ, и я помню прекрасно, что нам на уроках природоведения по всей нашей стране
объясняли,
рассказывали то, что сейчас мы делаем это с вами. В книгах, угу. Большое количество картинок, учебников, и вообще, в принципе, этому уделялось достаточно внимания, и я различал там грибы-лисички, белый, мухомор и все остальное.
Эти три могут различить, даже я эти три гриба могу различить.
Нет, это запоминается на всю жизнь, 100%.
Да.
Вот, а дальше, конечно, самое интересное сложности начинается, потому что грибов очень много, угу. и из них угу. есть ядовитые, есть бесполезные грибы, есть грибы-паразиты, которые выглядят замечательно, которые заселяют в буквальном смысле слова наши леса. Вот, вопрос-то заключается в том, а сейчас-то в школе то же самое или нет?
Ну, я думаю, это, конечно, требует уточнения у специалиста, мы ему задаем. У меня вопрос вот целиком, потому что, например, к несчастью, я был свидетелем трагедии, когда семья там каких-то знакомых полностью отравилась и погибла от не те грибы, не там собрала что-то там, значит, так. При этом, вот я сейчас там даже по ленте в соцсетях слежу об огромном просто количестве знакомых, которые ходят за грибами регулярно. И у меня вот возникает вопрос, а насколько продвинуты эти все грибники? В достаточной ли степени они обладают той информацией, что они там собирают? Потому что я тоже в детстве ходил как-то там с родственниками, все это круто, здорово, это действительно очень такое умиротворяющее, ты находишься в природе, дышишь этим воздухом, это запах, этот я до сих пор помню. Но сам я сейчас своих детей не поведу, потому что я, конечно, тех знаний нет. Белый я найду, лисичку я найду.
Мухомор не трону.
Мухомор не трону, да, ну и все. Да. Но ради белых лисичек ты еще пойди найди белые лисички.
Да, в том-то и дело, что попадаются гораздо чаще другие грибы, о существовании которых до этого ты либо не подозревал, либо забыл и стоишь, сомневаешься. И вот это правильное отношение, что я не знаю, я не пойду. Мне кажется, вот этот первый пункт, который вы же, Алексей, озвучили.
Не знаешь, что... не бери.
Да, не знаешь, не бери. Все, не надо подряд все срывать. И если срывать, то тоже правильно, там, с ножкой,
срезать,
со всеми.
Срезать, не срывать, а срезать.
Да, срезать, да. То есть для этого надо специально оборудование. Ну и вторая есть проблема. Это заблудиться в лесу.
Да.
То есть помимо того, что ты должен разбираться в грибах, ты еще должен разбираться на местности. Это тоже мы проходили в школе. С какой стороны растет гриб, север-юг мы определяли. Да. Раз. Как правильно себя вести. По-моему, сейчас даже слово «ау» люди перестали употреблять.
Да, забыли вообще, да, спросишь у них, что значит «ау», да?
Да.
Это, могут нет, школьники не ответят.
Это один кавказец зовет другого кто-то скажет.
«Ау!» Да. Да, или увидел девушку, да?
Да, что-то да, такое, да. Позывной. А ведь именно этому в школе нас учили, что «ау», вот этот звук, он пробивает лес, он пробивает лесную чащу. В общем, мы дозвонились до нашего гостя, Михаил Владимирович, здравствуйте.
Добрый день, приветствую вас.
Мы вас уже представляли, перечисляли ваши заслуги перед страной. Скажите, пожалуйста, что бы вы добавили в качестве рекомендации тем людям, которые собрались в лес?
По грибы.
По грибы.
Добавил к чему? К тому, что изобразил Роспотребнадзор?
Да.
Да.
Ну, на самом деле, эту статью можно оценить достаточно критически, потому что она представляет из себя смесь банальностей, нелепостей и просто странных слухов. Такое ощущение, что товарищи прошерстили интернет, собрали все более-менее подходящее и опубликовали.
Ну, собственно, поэтому мы вам, и звоним. Да, у нас с вами 3 минуты осталось. Вот давайте тезисно. Ну, смотрите, чего там не хватает?
Хорошо. Давайте кратенько. Чрезвычайно полезно знать в лицо не съедобные грибы своего региона, а ядовитые грибы своего региона, потому что их несравнимо меньше. Обычно речь идет о порядка десятки видов. И выучить их, смотри, в справочнике или интернет гораздо проще, чем осваивать сотни, а то и 1000 съедобных. Это такое общее наблюдение. Понятно, что по-прежнему работают правила «не знаешь, не бери» и «одевайся в лес как можно ярче, проверяй заряженный телефон, бери с собой на всякий случай соль, спички и воду, по крайней мере, позволит продержаться сколько-то дней». К сожалению, по-прежнему нет ни одного универсального признака, который позволил бы надежно отличить любой съедобный гриб от любого ядовитого, и поэтому известная осторожность должна присутствовать и в лесу, и дома, когда необходимо, еще раз заново перебрать все то, что вы из леса принесли домой. Не нужно собирать новые неизвестные виды, потому что смелое поведение грибов в этом плане по отношению к грибам не всегда грибами прощаются. Как говорят в Англии, есть смелые грибники, есть старые грибники, но не бывает старых смелых грибников. И этого правила действительно надо придерживаться. Нужно соблюдать режим температурной обработки, отваривания, правила консервирования. В общем, на самом деле мы, люди, уже давно получили весь необходимый опыт.
Как вы оцените, Михаил Владимирович, уровень знаний грибников вот в целом? Можно ли поставить какую-то оценку? Российских.
По десятибалльной шкале я бы поставил 3. Несмотря на то, что Россия такая уж прямо...
Это идет нехватка образования со школы?
Нет, это идет ухудшение экономической ситуации в стране. Потому что как началось в 90-е годы, когда люди пошли в лес за бесплатной едой, и список собираемых грибов с нескольких десятков возрос до нескольких сотен видов. То вот так, к сожалению, эта ситуация печальная и продолжается.
Спасибо.
Михаил Владимирович, спасибо вам большое. Мы еще обязательно в рамках нашей программы будем звонить, потому что...
Сезон только начался.
Сезон только начался, есть о чем поговорить. Мы сделаем небольшую паузу, и, друзья, скоро к вам вернемся.
«Живая природа» с Эдгардом Запашным.